Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных и запутанных процессах, которые проходят в русской Арктике, и сегодня у нас снова в гостях Вероника Михайловна Тарбаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, доктор биологических наук, председатель Центрального совета Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», а также эксперт проектного офиса развития Арктики. И сегодня мы планировали разобраться в проблемах воды и браконьерства. Правильно?
Совершенно верно.
Отлично. Ну, начинаем.
Ну что ж, проблемы воды. То есть, как мы знаем, вода – это жизнь, да, и все говорят, кто говорит 70%, кто говорит 85%, человеческое тело состоит из воды. И, конечно же, очень важно нам пить качественную питьевую воду. Принимать душ тоже качественной водой, чистой. Ну, и, конечно, отдыхать и купаться тоже с водоемах с качественной водой. И эта проблема, которая очень быстро, много, разносторонне муссируется в России, за рубежом, ну, как правило, знаете, скажем, в центральной, да, средней, центральной полосе, вот, меньше в арктической зоне. То есть все-таки в арктической зоне качество воды – оно, ну, скажем, не на первом месте водоемов, хотя я считаю, что это тоже незаслуженно, потому что вот в нынешней ситуации проблема качества воды, проблема экологического состояния водоемов и водных источников очень и очень значительная, напряженная, я скажу, острая, злободневная. Вот можно сказать так, что ну, у нас в России там Калмыкия, недостаток воды и так далее, но в Арктике-то что, воды много, снега много, таяние, правда, льдов происходит, но все равно. Но мы уже говорили в первой части о том, что загрязнение приносится именно со сбросами неочищенных вод и с загрязнением нефтепродуктами при продвижении транспорта, продвижении судами по северным рекам, которые впадают в Северный Ледовитый океан, ну и те самые Северные моря, которые соединяются с Северным Ледовитым океаном. И одна из проблем, которую мне бы хотелось сейчас вот затронуть, не нефтезагрязнение, это глобальная проблема, ей занимается много, в том числе и Арктический совет, и там пристальное внимание. А именно, знаете, проблема цветения воды. Вы скажете, где Арктика, а где цветение воды? Потому что цветение воды – это когда жарко, когда зеленая пленка. Вот у нас вот в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге. Да? Иногда в Финском заливе не покупаешься весь зеленый, выйдешь как русалка. Или там леший водяной. Ну, в общем-то, я хочу вам сказать, что и если, например, возьмем пример Мурманской области – сегодня на экспертном заседании экспертного совета проектного офиса развития Арктики мы затрагивали именно тему экологического состояния водных объектов, в первую очередь Мурманской области, озер, которые находятся в городах, в том же самом Мурманске. И в первую очередь мы затронули проблему биогенной нагрузки и цветения этих самых озер. Да-да-да, дорогие мои, именно цветение озер, а это мы сразу что говорим, это сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Чем они опаснее, чем другие водоросли? Ну ладно, цветет вода и цветет, но не будем купаться. Но это если источник питьевого водоснабжения, то уже проблема, да, гниение воды начинается. Потребление кислорода, значит, там экосистема начинает погибать. Ну, они еще чем опасны? Они, когда живут, едят, они выделяют токсины. Причем токсины очень опасные. И для живых организмов водоема, и для человека в том числе.
Сразу вопрос на понимание, Вероника Михайловна. Это проблема озер в городах или вообще во всей арктической зоне в первую очередь?
Это в первую очередь, конечно, проблема такой... Проблема озер в городах в первую очередь, но и там, где населенные пункты. Потому что, знаете, если мы возьмем проблему биогенной нагрузки, то сразу, понимаете, с нею это же как повышение азота и фосфора в воде. И благодаря органике, потому что соединение азота и фосфора – это в основном органическое загрязнение, органические загрязнители. Это питание для цианобактерий, для сине-зеленых водорослей. А органика где у нас в первую очередь появляется?
Ну, где человек.
Где человек, то есть, например, ЖКХ, да, мы возьмем. То есть то, что я говорила в первой части. Сброс неочищенных сточных вод. С этими самыми какашками и так далее и тому подобное. Где органики много, да и не только. Там, например, если стоит какая-нибудь пищевая точка, да, там ресторан, кафе, если они не обрабатывают свои вот эти сточные воды, то это напрямую идет в водоем. Вот. И многие, к сожалению, водоканалы в Мурманской области, есть такая проблема, не справляются с качественной обработкой поступающих сточных вод. И поэтому там все равно концентрация фосфора и азота получается достаточно высокая, и это попадает в водоем, как сброс этих сточных вод, хотя и обработанных. Но, скажем так, недостаточно очищенных. И получается, что при хорошем... Вот, хорошее лето было. Даже в Мурманске оно хорошее лето было, теплое. Это сразу идет массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые, в принципе, сразу вытесняют других своих конкурентов. Там зеленые, диатомовые водоросли и так далее. Золотистые водоросли, которые... Ну, в нашем понимании, хорошие водоросли. Не вредят они организмам. Меняется трофическая кормовая база, меняется и зоопланктон, да, состав. То есть у нас есть микроорганизмы, которыми питаются мелкие там рачки, мелкие рыбешки. Это фитопланктон и зоопланктон. Если фитопланктон меняется под воздействием развития сине-зеленых водорослей, меняется и зоопланктон, то есть, который составляет животные, да, зоо и фито, растения, животные, жгутиковые всякие разные. Меняется в какой-то степени и зообентос, те, которые на дне живут. Значит, получается, меняется... Это прослойка мелких рыбешек и дальше уже крупных рыбешек. То есть вот таким образом начинает меняться экосистема вот этого самого водоема. То есть мы, не знаю, наблюдали, я очень часто наблюдала в такие жаркие года, когда рыба вверх вот пузом плавает у побережья. Это как раз получается замор рыбы, потому что недостаточно кислорода, именно потому что при цветении идет очень меняется БПК, это биологическое потребление кислорода, и ХПК, это химическое потребление кислорода.
Вопрос на понимание, извините. Это вот для того, чтобы изменилась сама структура, это речь о годах, десятилетиях или можно в течение одного сезона?
Можно в течение одного сезона, если это не крупный объект, водный объект. Вот в чем дело. И получается, что сейчас вот профессор Гладышев Михаил Иванович, он как раз сказал, что вот эта вот трофическая система, которую там уповали, что там если изменить, то можно снизить не оправдывает себя. То есть та теория, она не оправдывает себя. То есть получается, нужно иметь какие-то другие возможности, другие инструменты и методы, включая, конечно, и математическое моделирование. То есть вот у меня как раз было... Я была ответственным исполнителем НИОКРов, то есть научно-исследовательских опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса России до 2020 года, где мы как раз определяли эту самую биогенную нагрузку, но не в Арктике. Мы определяли именно бассейны Балтийского моря. То есть Балтийское море, там Онежское, Ладожское озеро, да, это такие основополагающие водные объекты для европейской части России, очень важные и нужные. И там мы как раз пришли к тому, что, понимаете, вот даже имея вот эту вот трофическую всю, выстроить трофическую часть организмов так, как нужно, мы сталкиваемся с такой вещью, вот мы убрали сточные воды, ЖКХ улучшили, все сделали, ай-яй-яй, сказали предприятиям, они сделали там нужные технологии. Прошло 5 лет, нагрузка иногда не уменьшается, даже возрастает. Это называется вторичное загрязнение, потому что донные отложения накопили столько, что это сейчас идет в умывание и опять в толщу. И еще жаркое лето, и опять
светение. То есть оно начинает воспроизводиться
безотносительно? Да, это и называется вторичное, да, органическое загрязнение. И это мы вот имеем, например, в европейской части, это наше любимое Псковско-Чудское озеро, так как это озеро трансграничное, и о нем мы постоянно говорим. И именно как теперь решить проблему вот этой вторичной биогенной нагрузки. И пока у нас есть механический способ, да, это экологическая реабилитация, то есть это очистка дна, русла озера. В основном, понимаете, с биогенами мы связаны с биогенной нагрузкой. Я все-таки хочу оговориться. В первую очередь это озера, да, закрытые системы. Когда все-таки очень быстрая река или озерно-речная система, там все-таки попроще, потому что вот вопросы, которые касались Мурманской области, там выступали разные ученые, и они как раз, вот там выступала Софья Борисовна Розенберг, которая и Хритонов, они говорили, что вот те озера, о которых упоминал Гладышев, они имеют все-таки озерно-речную систему, и там в процессе растворения, да, потому что смена воды идет, а с озерами это беда-беда. Тем более еще, понимаете, помимо этого она начинает зарастать в озеро. С этой трофикой. И здесь вот два озера, которые сейчас исследуются вот отраслевыми институтами Мурманской области, да, они показали просто в динамике с 2005 по 2020 год, как меняется состав водорослей, а с ними, соответственно, меняется экосистема. То есть вообще, то есть очень многие виды просто исчезают, да, из-за этого. Вот, и, то есть, но не все, вот я считаю, что экологическая реабилитация именно путем дно очистки и убирания этого грунта, но это не полностью решение этой проблемы. Например, я знаю, что в Оренбургской области они внедряли те породы рыб, которые питаются сине-зелеными водорослями, есть такие. И, например, для прудов это было даже хорошо. Но, понимаете, я всегда вообще не сторонник интродукции каких-то других видов, потому что святое место пусто не бывает. Вот мы внедрили борщевик, теперь думаем, что делать-то, как от него избавиться. Или там в озеро Балхаш внедрили в свое время судака, не стало местных эндемичных, очень вкусных пород рыб.
Ну, просто... у нас притча во языцах краб мурманский.
Краб мурманский, да. Но там-то это все с балластами. Ну, да, краб-то не с балластами пришел, но тоже с балластными водами тоже приходит этот махноногий краб, который очень много кого изгнал благодаря своему присутствию в Белом море и в Баренцевом море. Это вот как раз именно чистота балластных вод и управление ими. Вот. То есть здесь получается именно, что да, то есть надо... И второе, это для каждого региона водного объекта это должен быть свой метод, потому что нужно учитывать обязательно и природные условия, и особенности, региональные особенности, даже химический состав воды. Поэтому кому-то экологическая реабилитация класс, а кому-то она, в общем, это как после операции, дай бог, восстановиться.
А давайте вот для понимания, какие еще есть технологии. Ну вот чистить дно.
Второе, значит, запускать рыбу, которая съедает это все. Третья технология, которую я считаю, как сказал Гладышев, это авантюристы. Но эти авантюристы, представляете, получили ни много ни мало достаточно хороший многомиллионный грант из федеральной целевой программы нашей, когда просто очаровали нашего министра, что есть хлорелла, которая является конкурентом для сине-зеленых водорослей. И если запустить хлореллу, то сине-зеленых водорослей не будет. И они это показали в лабораторных условиях. И говорят, меня спрашивают именно как эксперта. Ну, можем ли мы там запустить ее в Цемлянское водохранилище? Там просто беда-беда, конечно, с цветением воды. Наше Ладожское озеро тут у нас начало цвести, да? Я говорю, господа, вы знаете, одно дело в чашках Петри это делать, а другое дело сразу в естественный водоем. Там, понимаете, огромное количество факторов, которые неизвестно, как себя вообще поведут. И под влиянием этих факторов, как это будет. Поэтому я категорически против таких экспериментов.
А им что, только после лабораторных испытаний дали сразу на
промышленное... Да, вот как раз чуть-чуть ли не дали, если бы, понимаете, мы тут это все сказали. Да, это классно, это хорошо, применим вообще на практике. Но где-то, может быть, они и умудрились применить, я не знаю. Но, в общем-то, я считаю, что это было... Это была, ну, профанация, потому что и малое количество и выборки, и всего, и всего. То есть меня как ученого, они не доказали на своих опытах, что это возможно. Вот. Ну и такой тоже метод, который делал господин Крылов, об этом Гладышев тоже рассказывал, это метод гуанотрофия, то есть оказывается, сравнили, когда ЖКХ сбрасывает, да, с органикой сточные воды, и птички свои экскременты в воду, значит,
свою опускают. Гуану,
да, свою. Так вот, они по-разному ведут. То есть вот как раз и гуана, оно развивает и золотистые водоросли, зеленые, а не сине-зеленые. Вот такие исследования были проведены там для средней полосы, да, как для Арктики. Но тут я согласна все-таки с точкой зрения Харитонова. Был такой директор госниорха нашего, это Институт рыбного хозяйства, рыбного и озерного хозяйства. Он и есть этот институт. Но вот был такой директор Лукин, а он сейчас директор рыборазводного завода в Ропше. И он сказал, что, понимаете, все-таки с этими фекалиями птицы разносят очень много паразитов. А у нас всяких паразитов в воде и так хватает. То есть, понимаете, мы действительно, то есть там часто эпидемиологические всякие уровни зашкаливают в воде в теплое время. И здесь надо, ну, провести очень много вообще испытаний, чтобы вот сказать, что да, это так, или не, или не по-другому. Вот. То есть вот это вот один из методов, который вот был предложен сейчас. Вот. А с точки зрения вот как раз изменения трофики, например, американцы, они там добавляют в воду органические удобрения, минеральные удобрения. Но там тоже фосфаты и азот. Это как раз прямой путь к эвтрофикации. Поэтому это тоже не решение вопроса. То есть вот такого однозначного не существует. То есть в каждом случае нужно смотреть свое.
А как-то миксуются эти методы между собой? Или все-таки, если выбрали один, то уже...
Нет, там, естественно, может быть чередование, понимаете? Чередование, конечно, может быть. Вот, например, понимаете, я в последнее время, последние 5 лет работала очень плотно по борьбе с борщевиком. Там нельзя говорить, что вот все, пестициды – это очень плохо, нельзя. Шикарный совершенно метод. Сейчас вот запатентовал Александр Борисович Егоров. Это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства, где он как раз эти методы... То есть биологически там вообще опасный метод. Вот первый, то есть это метод борьбы с борщевиком, когда определенные насекомые, там моль определенная, да, которая сжирает. Но она сжирает не только... Она все зонтичные сжирает. А это и укроп, там, и, то есть полезные зонтичные, понимаете? То есть не только борщевик там уничтожится, а потом что делать с этой вот разведется, знаешь, что делать с ней?
Ну, будет как с кроликами в Австралии.
Ну, в общем-то, да. Другой момент, когда, значит, вот астрофизический институт предложил разведение топинамбура, но опять-таки определенного вот уже не вот дикого, а как бы определенного, выведенного, который там борется, но топинамбур... Он же тоже так называемый инвазивный, то есть чужеродный вид, который, ну, не так опасен для человека, как борщевик, но он занимает очень быстро пространство. Что с ним делать? То есть здесь вопрос стоит ребром. И вот как раз мне чем понравился метод вот Егорова. Не, боже мой, я его не рекламирую, но мне действительно просто понравилось, потому что я прослушала все. Мы приглашали белорусов, Республику Коми, которая там целым Коми-научным центром занимается. И когда вот мы послушали, он, оказывается, там и пестициды употребляет. То есть, понимаете, в определенных количествах и соотношениях. И среди них есть пестицид, который уничтожает на данной именно территории двудольные растения и оставляет только однодольные злаки. То есть вот на этом жутком поле борщевика через 2-3 года мы видим злаки, и борщевик не появляется. Понимаете, это хорошо всем. Не вот этот раундап, который поливается, да, и выжженная земля, и почвенные организмы все погибли, и ничего нет, а потом опять появляется борщевик. А именно потому, что уже, понимаете, злаки потом не дают ему
восстанавливаться. Но вот этот метод хороший для освоения бюджета. Вот.
Да.
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 Потому что мы же должны помнить всегда, что у нас очень часто борьба с проблемой является бизнесом.
Конечно.
И на этом... Нарастает количество коммерсантов, которые ставят это на поток, вкладывают еще и в рекламу и пиар своего метода, и это начинает уже воспроизводиться ради самого себя.
Совершенно
и борщевик
верно.
Как бизнес, я это вполне очень вижу в наших условиях, как целый стартап, можно сказать.
Вот. Но дело в том, что как раз сейчас-то было достаточно тяжело с ним бороться, потому что его же в 16-м году вывели из списка сельскохозяйственных культур. А деньги, как деньги-то, кто выделит, какое федеральное ведомство, если он не сельскохозяйственная культура, а сорняк. И сейчас, слава тебе, Господи, есть национальная программа комплексное развитие сельских территорий. И там как раз, где благоустройство территорий, Ленинградская область, заметьте, первая, ввела такой пункт, это как раз борьба с борщевиком. Именно на муниципальном уровне, вот на сельских территориях.
А то финансирование программы идет федеральное?
Да, федеральными.
А распоряжаются деньгами муниципалитеты.
Да, совершенно верно.
А, ну тогда это может сработать, потому что они на месте видят, как у них конечно, все устроено.
Конечно, конечно, я очень рада. Я очень рада, что так. Вот. Дай бог, чтобы еще просто прислушались вот именно к эффективным методам. Да? То есть, в принципе, конечно, тут хочется сказать, что в плане борщевика инвазивного вида, да, то есть, когда есть хозяин у поля, борщевик никогда не появится. Если хозяин пашет, сажает, ну, он если где-то и появляется, он тут же погибает. А когда хозяина нет, а у нас слишком много полей, где хозяева числятся, но найти их невозможно, ввиду того, что сейчас нельзя ни у милиции, ни спросить, кто же там, да? То есть, и поэтому возбудиться на этого хозяина приходит.
Ну, это невидимая рука рынка, продали непонятно кому, хочу, то и творю. Если бы у них был бы штраф за необработку.
Так мы же в результате наших вот как раз дискуссионных клубов и все так далее и тому подобное штраф все-таки повысили и для юрлиц, и для физлиц, хоть немножко сдвинулось с места. То есть это все-таки проблема сейчас сдвигается.
Я бы конфисковывал бы. Пять лет не обрабатываешь в госсобственность, и есть кому заняться.
Вот. Ну, там другая просто хитрость у них. То есть, понимаете, в аренду они берут там на 3 года, когда там пока можно, да, а потом перепродают друг другу. Вот, понимаете, там они тоже умудряются и умеют запутать и мозги и спрятать концы. Такое бывает. Ну, ладно, вернемся к нашим вот интересным вопросам с водной растительностью и с водой. То есть биогенные, да, нагрузкой мы разобрались. А, более-менее, да, что нужно тут все-таки тоже подходить с учетом природных, климатических, региональных условий. Но проблема, о которой я сейчас хочу вам рассказать, она, я считаю, новая, но она быстро растущая и очень опасная. Она связана с тем, что Минсельхоз Российской Федерации дал зеленый свет развитию аквакультуры. Вы опять не скажете, что здесь плохого-то. Того, что мы вылавливаем дикой рыбы, не хватает. Человеку там нужно в рационе обязательно рыбы там, раз в неделю, то уж точно, да, и мы все ее очень любим, и это легкий продукт по сравнению с мясным. Я вот тоже, например, практически мясо не ем, а рыбу, там, икру и так далее с удовольствием лопаю. Чего же здесь плохого? Да, когда это регулируется в правовом поле, это хорошо. Когда это экологически ответственный форелевод, например, это очень здорово. А когда по-другому? То есть у нас объявлено, да, вот есть зеленый свет. Зеленый свет развитию аквакультуры. На минуточку. Мы в основном покупаем семгу, да, там это норвежскую, шведскую и так далее, страны Скандинавии. У них разработан мониторинг. У них разработаны стандарты, от которых ни шаг вправо, ни шаг влево. И они давным-давно запретили разводить ту же самую семгу в пресных водоемах. Только в морской воде, только во фьордах. Там тоже есть, конечно, свои проблемы, но не такие, которые стоят сейчас у нас. И мы уже трижды на бассейновых советах Баренцева и Белого моря, бассейнового совета, рассматривали этот вопрос, где можно уже кричать «караул». Этот вопрос очень активно муссируется учеными Карельского научного центра, мурманских институтов. Потому что то есть, когда ты получаешь, вот я сама член, например, комиссии, которая рассматривает заявки будущих, можно я их буду назвать форельводы, потому что там вот говорит там разводитель аквакультуры долго, будущих вот этих форельводов, возьмем одну породу пока, форель, вот, то есть в аренду, то есть они представляют документы свои, и в них, опять-таки, это как рекомендации иметь рыболовно-биологическое обоснование, РБО, которое разрабатывается учеными, да, или, скажем, специалистами в этой области. Но это рекомендация, понимаете? То ли ты можешь заказать на свои деньги, как форелевод, а можешь и не заказать. Но что-то там из условий прописано в договоре самом. Но что-то, не все. Второе. Даже если ты заказал его, дай бог, что ты заказал, например, у господина Ильмаст, который имеет монографии, который имеет опыт, это корейский научный центр, и он тебе прописал так, что просто вот все понятно, экологически все правильно. А если ты записал у какого-то там, ну, не знаю, ну, не Шарашкиной конторы, ну, там...
Ну, у кого лицензия просто есть, да и все.
Да. И тебе даже не выехали на этот водный объект. Написали на коленке, отдали. Ну, и, соответственно, и цена там будет меньше гораздо, да? Да и ты посмотрел, да ты и не стал. А если и стал, то, может быть, еще и навредил, да, тому, что там было прописано, потому что водный объект – совершенно другие условия. То есть получается, что нет, да, контроля за выполнением РБО. Никакого. Второе. Этот форелевод, который получил, например, там маленькое озеро. И в этом маленьком озере ты можешь, в общем-то, разводить, например, 2000 тонн в год. Больше не можешь. И в РБО у тебя, ну, пускай хорошо, у тебя будет РБО. В РБО это расписано. А ты говоришь, ну, это хорошо, что ты хотя бы просто говоришь, 2000 тонн – это как раз уже когда форель выросла, да, и я ее сдал. И не учитываешь ни мальков, ни вот этот вот среднюю стадию, да, то есть не в РБО 2000 тонн – это всей рыбы, от мальков до товарной. А ты посчитал, что это товарный. Но ведь получается, потому что ты хочешь сразу получить прибыль, ты в этот садок, мало того, что напихал, не 2000 там, тонн, а там с этим уже больше получается, 5000 тонн. Рыба начинает задыхаться, ей становится плохо в этом садке. В итоге она вообще так отмирает 15-20%, а тут она может зимой вообще 50% подохнуть. И вот представьте себе, вот эта разлагающаяся рыба вся ложится на дно этого вот озера. Озеро начинает что делать? Загнивать. И через 3 года озеро мы теряем. То же самое касается, одно дело, когда у тебя садки на 30 метров глубины, а другое дело, когда 5 метров. Вот у нас такая ситуация с заливами Онежского и Ладожского озера бывает. И где опять-таки должно быть только 3000 тонн, а там 7000 тонн. Но это только одна проблема. Вторая проблема, они 2 раза в год должны делать мониторинг. Но опять-таки сам форелевод. То есть каким образом? Он что, возьмет из этого вот гниющего озера воду? Он возьмет там, где она чистая. Ну, вот, может быть, рядом лежащее озеро. Или там, где почище, на другом конце озера. И рыбку он принесет не ту, которая вот такая, больная, загнивая, а ту самую лучшую. То есть он принес в сертифицированный институт этот анализ. Он будет очень хороший. Но на самом-то деле все плохо.
Ну, это отложенная катастрофа, то, что вы описываете.
Конечно. То есть получается, что нет некому контролировать. Никто не выезжает, чтобы мониторинг, чтобы анализы были при там рыбинспекторе или еще ком-то, понимаете? То есть получается, что ни контроля, ни надзора за этой деятельностью, которой дан зеленый свет, нет. И ведь, понимаете, получается, что таких, как Федоренко, там, крупных вот форелеводов, да, известных в Карелии, которые и болеют за дело, и все, честных, экологически подкованных, их немного. И мы к краю голубых озер можем просто потерять все вот эти мелкие лесные озера. Ну, не все, но большинство. И та же самая ситуация в Мурманской области. То есть, если не биогенной нагрузкой, так вот этой нагрузкой с развитием аквакультуры. Далее. Отпад рыбы. Раз. Второе, когда товарная рыба, ее потрошат. Во-первых, отпад рыбы должен быть еще какой? Его должны сжигать в крематорах. Но на 60 рыбохозяйственных вот этих фирм в Карелии всего 10 крематоров. Всего 10.
И контроля за этим тоже нет?
Нету. В итоге приходит, ну, хорошо, если этот форелевод он возьмет и закопает в лесу. Удобрит. Но это же все опять бросается в водный объект. А представьте себе 50%, когда отпада. Второе, когда он готовит ее на продажу, значит, ее надо вспороть, а это 15% от веса рыбы, потроха. Он что, их тоже куда-нибудь там, емкость или еще куда-то? Опять-таки, дай бог, если в лесу закопает. А так что тут лесное озеро взял, да и выбросил. Да и это касается и тех же самых шхер и заливов Ладожского и Онежского озера. То есть это, представляете, это же все органика в чистом виде. И не успевает все эти самые съедать рачки и зообентов все это дело. Или там другие мелкие рыбки, которые там питаются. И самое опасное – это кровь. Потому что там же, чтобы не испортилась рыба товарная, это кровь, ну, там в воде, если просто ты вспарываешь, и она промывается на 5-7 минут, она чистая. А ведь нужно-то сливать определенные емкости, они даже определенные названия имеют. Это делают, ну, хорошие, экологически грамотные форелеводы, но их немного. То есть эта кровь опять-таки идет в водный объект. И если типа Ладожского озера, оно еще может при таком хозяйстве жить достаточно еще долго, хотя цвести-то будет. Потому что я в этом году специально с семьей ездила и гуляла по Ладожским шхерам. Форелевый хозяйство стоит, видимо, невидимо. Для экономики, конечно, хорошо. Но какой ущерб и во сколько это обойдется водным объектом? И когда будет этот настоящий контроль, который будет применяться и смотреться?
А что государство об этом говорит или не думает пока что на уровне государства?
Вот этот вопрос мы поднимали на бассейном совете. А бассейновый совет – это же БВУ, это Двинско-Печорское БВУ, да, которое к арктической зоне относится, это Невско-Ладожское БВУ. То есть они как раз выслушали нас, они слышат нас, и они сказали, что вот рекомендации, которые они отправят и в министерство, и Росрыболовство, и так далее, чтобы обратили внимание на эту проблему. Она может нам выйти очень... При наращивании объемов она может нам очень в быстром варианте выйти очень острым боком. Очень. И мне понравился, то есть мой доклад комментировал вот как раз бывший директор Госнеорха Лукин. Вот, он сказал, что, ну, Вероника Михайловна, ну, тут надо просто образовывать. Да, надо образовывать этих форелеводов, да, то есть когда ты им даешь, то есть они должны вообще вот знать на зубок правила и все остальное. То есть это должно быть, я не знаю, курсы, что ли, они должны пройти какие-то. Ну, как есть охот минимум там, да, например, там, так и здесь должен быть какой-то. Но этого недостаточно, потому что, понимаете, не будет надзора, не будет страха, да?
Нет, бизнес, ну, он из логики прибыли двигается. И если он не будет рисковать потерять там половину, ну, значительную часть,
конечно,
прибыли,
конечно,
ему будет намного проще загаживать.
Конечно.
Мы это видели на примере массы другого бизнеса.
Поэтому я сейчас вот не хочу молчать. Понимаете, многие удивляются, что вдруг у меня изменилась тематика моих там докладов, связанных с водными объектами. Вот она поэтому изменилась. Потому что я уже стучусь во все двери, говорю, ребята, слушайте,
пожалуйста. Так вот это же на самом деле, смотрите, Вероника Михайловна, это же получается отличное поле для деятельности для настоящих экологов.
Да.
Ну, то есть, вот прямо хоть молодежное движение, это же одновременно и отдых, ну чего там, по озерам, по шхерам осуществлять. Наверняка же современные методы мониторинга есть, что там на дне, то есть...
Есть, конечно.
Все это есть. Есть. Хоть есть. Юнатов возрождай.
Ну, тут, понимаете, у нас есть так называемая, там, этот, есть приказ Минприроды, это об общественных экологических инспекторах, да, которые курочкой умеют и смотрят, и все. Но, понимаете, хотя бы они сигнализировали, где и как, да, если эти не выезжают, то эти. Потому что, в принципе... Одно время мы организовывали такие проверки при выпуске мальков, например, там ту же самую реку Луга, там рыбохозяйственных заводов. Но там-то, понимаете, в заводах-то там претензий нет, что у них закрытый цикл воды. Там-то как раз все нормально. Ну, там они в основном, хоть и частные, но это заводы, это, в общем... Там...
Тут пустили именно мелкого лавочника.
Конечно, конечно. Конечно. Вот, так что вот этот вот с этой проблемой.
Вы знаете, надо... да, это вот, казалось бы, вот мы живем, едим эту форель или семгу. Вот у меня, кстати, вот тоже вопрос: почему иногда вот ты берешь, она прям вот алая, прям вкусная, нажористая, то, что говорят, да? А иногда берешь, она прям аж бледная, и это вот связано с особенностями производства.
Ну, вы знаете, как раз вот я бы стала есть бледную.
Да?
Потому что если выловить дикую семгу, а я их, слава богу, поела в республике Коми как раз, когда Печора еще славилась в 90-е годы семжьим стадом вкуснейшим, она не очень красная. Но мясо, знаете, оно такое... Плотное.
Ну, да, да.
Дикое. А здесь оно же прям вот как распадается, и когда оно яркое, это значит, что добавляются пигменты в еду. И вторая опасность, я уже не стала говорить, она есть, конечно, это вот эти вот различные болезни, да, то есть которые, то есть с одной стороны это генетическое загрязнение, когда они убегают из садка, да, а с другой стороны еще и различные болезни, которые там и с кормами и так далее проходят. Вот мы же потеряли огромное стадо в Коле. Вот там же вот на Паное какие... Паное, Кола в Мурманской области, где приезжали на спортивную рыбалку семги. Там же в Коле как раз именно благодаря вот этому садкам с больной рыбой там заразилась и погибла. Просто как раз мне звонили и писали мои друзья, кто занимается спортивной рыбалкой, что творится, потому что там тоннами, представляешь, эта вот дикая семга вся была мертвой. Благодаря вот заражению вот этими какими-то болезнями рыбными, просто не сильно.
То есть то, что неестественно красивое, это бройлер, грубо говоря.
Да, вот.
Так что, уважаемые зрители, кушайте только то, что максимально естественно.
И смотрите по жабрам. Вот жабры должны быть действительно розовые, хорошие такие. Потому что если серые жабры, рыбу точно не берите. Если удалены жабры, значит, тоже не просто так. То есть по жабрам очень хорошо показано состояние рыбы.
Отлично. С водой, с рыбой мы разобрались. И у нас еще одна тема, в которой мы хотели... Ну, во всем разобраться нельзя, но только введение, так сказать, в тему с браконьерством.
Браконьерство, да, которое стоит на 5-м месте рейтинга экологических проблем. Вот. И здесь... Сразу хочется, знаете, начать с социальных факторов, да, с характеристики социальных факторов. Здесь как-то получается в Арктике две ветви. Две ветви. Одна ветвь – это местное население. Да? Местное население. Вот я сегодня упоминала деревню Каневка. То есть, с одной стороны, у местного населения зарплаты минимальные. другой стороны, они как-то как богом забыты, да, то есть там все доставляется вертолетом. И вертолет-то не очень часто их балует своими приездами, там, с лавками, с продуктами, а главное, что с ГСМ же, да, то есть это же там лодки, там, ну, там ГСМ необходимо. И, понимаете, вследствие этого получается что? Браконьерство начинает развиваться, потому что, в первую очередь, это обмен натурпродуктами. Я тебе лосятину, ты мне там кабанятину. Или я тебе лосятину, а ты мне семгу. Или яйца, или еще что-то там, да? То есть вот, когда не хватает товаров, то начинается натуральный обмен. А второе – это как эквивалент денег. Чтобы вертолетчики дали ГСМ, да, привезли, я тебе там ногу Олежки Дикого. И, то есть, получается вынужденное браконьерство у местного населения. Ну, а так как, опять-таки, ненадлежащий контроль и надзор или его отсутствие, эту тему развивает для местного населения.
А контроль же часто еще и тоже из местного населения, специалист, который вот...
Ну, и такое тоже. Второе, что касается людей, скажем, очень обеспеченных. Бизнесменов, высоких начальников. Сколько мы уже видели репортажей-то? Mm-hmm. Охота с вертолета. То есть вертолет, да, нефиг делать там. У которых есть все. Но который просто очень любит стрелять и стреляет в то, во что попало. То есть... Ну что, не хватает денег пойти на рынок купить лосятины или оленины? Хватает. Но тут же азарт, тут же вот свое собственное эго. Потому что я же сейчас отстреляю, мало того, что нафоткаюсь с этими трофеями, да? Это же кровь бродит, это же и адреналин, это же, может быть, даже охотничий трофей, потому что они все очень любят... потом фотографироваться, выкладывают видео, то есть сами себя же и закладывают. Ну, мы же тут не будем говорить о Рашкине, только что прогремело
это очень везде. Активно. В той же Киргизии там снежные барсы, которые краснокнижные. Это да. Тотальная проблема.
Но понимаете, что другое меня заставляет задумываться и глубоко печалиться? Вот, опять-таки, возьмем республику Коми. Приполярные районы, Инта, да. В 80-е годы там практически лося выбили. Просто выбили. Браконьерством и, в общем, неправильно, скажем так, управлением охотничьими животными и так далее. Лось вообще исчез. Ну, и к нему интерес исчез. Ну, что там бегать, если нету, да? То есть там вот так вот. Дикий олень, кстати, там очень сильно тоже. Ну, в Мурманской области та же самая картина. Так, в республике Коми. Вот. И тут забыли все, и он стал, что называется, возобновляться популяции. И полтора года назад ко мне приезжает друг мой и рассказывает вещи, что лучше бы не рассказывал. Просто печальная история. 8 человек едут там на вездеходе поразвлечься на Урал, на приполярный Урал, горы. И видят группку 16 лосей. Они порешили всех. Вот зачем? Они даже не все мясо взяли. Вот я не знаю, каким образом, вот как они, из каких вот вообще чувств исходили. То есть они взяли, там вырезали окорока, там еще что-то, и все остальное бросили.
Это от вседозволенности.
Потому что, правильно, отсутствие надзора и контроля. То есть они знали, что никто их за руку не схватит. И знаете, у меня слезы просто текли. От того, что, ну вот пусть бы они вот немножко восстановили эту популяцию-то. Там же вот, значит, Алексей Кожаев, да, там Ахатовед, с ребятами тоже, специалистами из Москвы, из МНИОЗа Кировского, это центральный институт по охотничьим как раз животным, значит, делали мониторинг беспилотниками на Кольском полуострове. Мне сказали, это просто очень грустная картина. Ни дикого северного оленя, ни лося не увидели. То есть они проехали большие расстояния, понимаете? И то есть только в одном месте они нашли, ну, небольшое скопление лосей. В одном, на весь Кольский полуостров. И именно это понятно, то, что вот эта вседозволенность, да, и вот это вот удовлетворение чисто своих вот, даже не знаю, самости своей. Что вот я тут добыл, сфотографировал, дай бог, если взял еще это мясо. И вот, понимаете, как бы получается, что вот две проблемы. С одной стороны, конечно, ужесточать контроль и надзор. Ну, вы мне скажете, что я просто сама работала в Роспотребнадзоре. Это же, ну, отдел там в 5 человек, да, который не только будет заниматься, ну, вот в Роспотребнадзоре это как раз, это вообще сейчас отдано на региональный уровень, то есть это комитеты по животному миру, по, это называется по контролю, охране, использованию вот охотничьих ресурсов, да. Их там немного, там административный отдел, 5 человек на все про все.
Ну, это они даже физически не смогут.
Конечно, огромное расстояние. И реагировать здесь достаточно тяжело. То есть, вот здесь, то есть, только, может быть, понимаете, я не знаю, профилактика, когда там они вертолеты заказывают. Там, ну, вот, то есть, предварительные, превентивные меры, так, предупреждение, что ли.
Ну, вы знаете, еще в условиях капитализма работает хорошая штука, как аутсорсинг. То есть, отдавать частным структурам на... Ну, вот помните, как нас же камеры есть государственные, ну, а есть еще и частники, которые... Чем, например, Татарстан славится, да, что там на каждом углу стоит у него эта форма заработка, он получает там сколько-то процентов от этого штрафа, а я других методов не вижу, потому что...
Ну, опять-таки, они же все-таки не свои, вряд ли там очень... Не у многих есть свои собственные вертолеты, чтобы выехать, они же все равно их там...
Видеонаблюдение на тех же вертолетах, то есть современные цифровые технологии. Вопрос, кто будет субъектом этого всего, потому что вот в России у нас, как мы и на прошлой вашей лекции обсуждали, это всегда вопрос... Ну, во-первых, это, как всегда у нас, пока до первого не достучишься, проблема будет долго обсуждаться. Угу. Во-первых, как этот вопрос поставить на центральной повестке дня, то есть показать весь масштаб вообще трагедии.
Угу.
Во-вторых, кто будет, собственно, субъектом. Потому что если, например, ну, теоретически внутри какой-то корпорации образуются там подразделение, отдел или еще кто-то, который возьмет это, например, ну, условно, там, Ростех, да, который у нас за новые технологии, чтобы оборудовать там все, в том числе частные вертолеты, системами наблюдения, чтобы там у каждого охотника был свой аккаунт, привязанный к номеру его ружья, и при этом это бы все бы где-нибудь...
Не, ну это, понимаете, конечно, это очень не то, что сложно, дорогостоящее, и вот в той ситуации невозможно, потому что вот, понимаете, очень многие вообще возмущаются даже там с тем, насколько сейчас вот... Понимаете, очень много добропорядочных охотников, действительно, которые покупают лицензии, которые охотятся там в периоды разрешенные и так далее. И сейчас вот это ношение вот оружия, все это, тут же у нас сейчас обсуждается этот вопрос очень активно. Здесь, мне кажется, нужно просто подумать, ну вот, может быть, там не ставить камеры. Тот же самый вертолетчик, он же прекрасно видит и знает, куда... кто летит и что делает.
Так если он в доле, он на этом зарабатывает, то как? Вы же сами описали, что это проблема социальная. То есть, местное население, которое лишилось работы, возможности заработка, для них это выживание, это превратилось в промысел.
Да, да.
А для сверхбогатых это элемент развлечения. То есть, Для простого охотника, я сам не охотник, у меня много товарищей охотников, для них, ну, для обычного человека, даже то, те штрафы, которые есть сейчас, они и то большие.
Конечно, так да. Не только большие, понимаете, дело в том, что вот у меня очень много охотников, потому что очень много охотоведов, они все равно охотники все. И, понимаете, они, у них это целый ритуал, это святое, это священное, это действительно, это... То есть, вот понимаете, как идет инструктаж, как идет этот вот охотник. То есть, это целый процесс. Это как вот, ну, коронация какая-нибудь. Потому что это праздник.
И вот как бороться с браконьерством среди сверхбогатых, в общем-то, достаточно понятно, потому что их счетное количество.
Ну, конечно, да. Конечно.
А да. Вот как бороться, не ликвидировав социальные причины, потому что это у нас будет как в знаменитых, ну вот мы все про Робин Гуда же читали, да, как запретили в королевских лесах охотиться на оленя. Да?
Да.
То есть это будет просто тотальный запрет, и люди просто лишатся даже того минимального промысла, который у них есть. Поэтому тут...
Ну, вы понимаете, дело в том, что в стране в целом, да, но в Арктике, вот мы же говорили, что это очень уязвимая экосистема, там уже 20 видов животных, млекопитающих в Красной книге Российской Федерации, 20 видов млекопитающих, я не говорю о других даже, но... Сколько раз мы уже сталкиваемся с браконьерством того же этого белого мишки? Он уже просто притча во языцах. Мы с этим ведь ничего не можем сделать до сих пор. И, понимаете, это краснокнижные животные. Но с чем я столкнулась, опять-таки, как эксперт при проведении той же экологической экспертизы? Ученые очень многие вообще считают, о, сейчас мы красную книгу введем животное, а, и все хорошо. Так вот как раз, понимаете, самое ужасное, то, что они сами незащищенные, краснокнижные это, если они там не в заповедниках. Вот за охотничьими животными есть какой-никакой контроль и надзор. Он, охотовед, обходит свои, егерь обходит свои владения, смотрит и так далее. Есть лимиты, квоты, да, утвержденные. То есть худо-бедно, вот у нас была в Ленинградской области косуля в Красной книге. Так понимаете, косуля отстрелял браконьер, положил в сумку, в рюкзак, и не видно, и не слышно. А так бы, понимаете, то есть есть и... А егерю бомбарабир, я хлоболел, краснокнижный, это не мой объект.
Mm-hmm.
Тут хотя бы, понимаете, там пускай будет 5 особей или 1 особь, да? Но он контролирует. Это мой объект. И, ну-ка, иди сюда, покажи свой рюкзак. Че это у тебя там? А когда к Красную книгу, все. Все. Кто будет смотреть и контролировать?
То есть, с одной стороны, мы как бы защищаем с помощью, да, Красной книги, а с другой стороны, делаем беззащитными.
Беззащитными перед... этих краснокнижных животных.
Теперь понятно.
Понимаете, те же охотоведы и те же егеря, они не будут за мишкой белым отстаивать. Это не их объект, да, это не их компетенции, понимаете? Нет, там тоже есть и охотуправление, и все. То есть все это, в смысле, сейчас вот там же в каждом регионе есть или комитет, или министерство.
Ну, вы сами говорите, там пара человек
буквально. Ну, это да. Но все равно, как бы, понимаете, там может быть и... Они же там договариваются и с местными, у них там местное население тоже докладывает. То есть, вот, знаете, просто мне очень много приходит. По Ленинградской области очень много там. И по лебедям, когда там расстрел был такой ужасный. То есть, тут же доложили. И кто, и что.
То есть, всё. Народ знает, да?
Народ знает, да.
Значит, его надо стимулировать экономически в том числе.
Да.
Ну, то есть, грубо говоря, да, когда, например, за убийство, а это даже уже не охота, это убийство.
Это убийство.
Это убийство.
Это не охота, это убийство.
Это убийство. Белого мишки штраф будет, например, 5 миллионов.
Угу.
И из этих 5 миллионов 1 миллион будет доставаться местному жителю, который это обнаружил.
Да.
То все будет работать.
Совершенно верно.
И второе, что я вижу, я говорю, я сейчас из своей логики,
да,
ну,
да,
задаю вопросы, чтобы вы отнеслись как профессионал. И второе, я думаю, что мы придем, если пролоббируем, тут очень важно в России, да, или когда, как в Сибири не говорят «если», а говорят «когда». Вот. Всех, кто охотится в той же Арктике, оружие надо будет чиповать, чтобы был маячок, чтобы было видно, какой человек где был, чтобы потом, когда вскрылось это преступление, было понятно, сигнал на спутник, кто конкретно был, потому что все-таки в Арктику ты на машине не приедешь.
Не приедешь, точно.
Ты все равно прилетаешь со своим ружьем, ведется учет, как ты попал.
Это, знаете, это когда это, но еще у них, я тоже забыла об этом сказать, у них совершенно шикарные снегоходы. Вот как многие инспектора говорят, их просто не догонишь. Это Ямаха, это там, ну вот просто супер навороченный.
Цифровой спутниковый след только таким только образом. Да, только вот, то есть его ружье должно быть понятно, где оно находилось, потому что у местных жителей ружья это личные. То есть они...
Да, там такие, у местных жителей таких ружей вообще.
Да, то есть там же профессиональная оптика, это там миллионы рублей тоже только ружья.
Точно.
Поэтому другого варианта, в общем-то, я не вижу.
Ну, в этом есть разумные мысли и идеи, я считаю, очень хорошие.
Ну, собственно, Вероника Михайловна, мы для этого и разбираемся с проектным офисом развития Арктики, чтобы вы с профессиональной точки зрения, а мы со своей...
Я думаю, в следующий раз мы, может быть, еще пригласим действительно профессионала. У нас есть сейчас новый эксперт в проектном офисе, как раз Алексей Андреевич Кожаев. Он всю жизнь был... Вернее, он закончил охотфак, он охотовед. У него сейчас нашумевшая статья... именно об оценке охотничьего хозяйства в России. Все ему звонят и говорят, какой он молодец, что вообще дал правдивую оценку, как мы сегодня с вами правдиво все-таки говорим. И мы уже можем его уже более как бы конкретно, подробно...
Уже предметно
расспросить. Ну и второй вопрос, который мы с вами немножко сегодня затронем, потому что я ботаник. Вот, это хищническое, конечно, отношение ко многим лекарственным растениям. А в тундре, вы понимаете, это же, как я уже говорила, что бедные елочки расти, она доживает, дорастает там до узкого стволика, там, типа можжевельника, да. Вот, то же самое касается, то есть, если... На территории, особо охраняемых природных территориях, там где-то еще тоже инспектора и работники национального парка, там заповедника хватает за руку, то вот в таких неохраняемых территориях происходит тоже вот как будто люди последний раз в жизни живут. То есть ладно, ты просто аккуратно там соберешь, да, опять-таки, это в основном еще и очень многие краснокнижные, потому что многие тундровые растения, они редкие. Очень много видов редких, потому что они растут только там, то ли они эндемики, то ли они редкие исчезающие виды, потому что они растут только здесь. Вот. И вот я смотрю, как хищнически выкапывается для дач, для нужд вот тот же самый курильский чай в горных тундрах. Бедная это радиола розовая, золотой корень. Будто вот у тебя нет денег, чтобы там прийти в аптеку купить, потому что это все ну, просто варварски выдирается там по ручьям этим горным, которые стекают. Это все в основном горные тундровые системы. И, знаете, мне очень грустно, потому что, когда я приехала даже в тот же самый национальный парк Юга-2, я практически те места, где мы с моей аспиранткой изучали этот вид, а вид, вы, ребята, не представляете, он настолько интересный. Золотой корень, это, понимаете, он даже интересен тем, что, представьте, очитковые, да, они с толстыми листьями, которые вот вроде как должны расти в пустыне, да, накапливать воду, да, а они растут там на крайнем севере, в Арктике. И золотой корень, он же тоже имеет вот эти толстые суккулентные вот эти листочки, суккуленты называются, да, сразу говорю, суккуленты, представляем там кактусы, да, суккуленты, которые живут в пустыне, а тут вот крайний север. И мы когда изучали радиолу розовую со своей аспиранткой Татьяной Бабак. Вот если она будет смотреть, то ей привет. Она большая умница у меня. Вот. И вот в популяциях этих растений есть женские цветочки. А женский цветочек – это что? Пестик или тычинка?
Пестик, конечно.
Пестик, какой умница. А то у меня профессора многие... В биологии, говорит, тычинка.
Это же детская ловушка из...
Да, да, потому что, значит, дочь говорит, да тычинка от слова тыкать. Это всегда мужской орган. Так вот, конечно, пестик. То есть у них есть цветы, то есть женские. Есть в популяции цветы чисто мужские. Это очень большая, большая редкость. А есть обоеполые, то есть цветочек, где пестик и тычинка в одном цветочке. И вот они, соотношение, да, вот в этих популяциях видно. Второе, вот можно даже чисто по-человечески заметить, вот где ручей полноводно, травушка зелененькая, там корневища такие, прямо вот этого золотого корня, прямо ух, ему там хорошо. А я читала, сейчас уже не читаю, такой курс лекции, как раз, и именно курс лекарственных растений, но именно по вторичным метаболитам. То есть это как бы вот вещества, которые повышают иммунитет растений. И как раз у нас многие лекарственные растения, лекарственные препараты и названы по имени этих растений. Например, папаверин, да, от давления лекарства. Папавер – это мак. Из него как раз, из этого вторичного метаболита, вот это вот лекарство. И очень много у нас таких растений, вернее, лекарственных препаратов, которые названы по... Или бетулин. Бетуля – это береза. Да? То есть вот... И было одно время такой всплеск интереса именно к этим вторичным метаболитам и к изучению их, особенно при применении онкологических заболеваний различных. Вот. И понимаете, вот когда нам хорошо, мы же не будем выдавать кучу антител или там чего-то, да? То же самое растение. Ему тут хорошо, и корневище-то ух! А вот этого вторичного метаболита, который солидрозит, его очень мало. А когда ты поднимаешься вот в эти вот горы тундровые, где уже и ветер, и вот слой почвы тоненький-тоненький-тоненький, и там уже ледовый ручей, то есть будет он вообще нет, там тоже эти популяции радиолы. Но она чахленькая, маленькая. И в основном не как у людей. Там в основном мужские цветки. Мужские особи забираются так высоко. Повыше. Да, вот это вот мы как раз в исследовании показали.
Но это самые крепкие мужские особи.
Вот. Потому что когда у меня тут рванули мои студентки на практику, я не могла... Там еще курумники, там как раз олень очень ломает свои ноги. Не могла догнать, а я же за них отвечаю. И я села, и у меня слезы текут. Они не слышат. Я кричу, остановитесь, потому что это опасно. И вот тут вот у ручейка вижу вот эта маленькая радиолочка. Я, значит, ее выдергиваю. Тоненький корешок. Я его начинаю жевать. Это как, знаете, как в мультфильме там этого Рокфора, который крыша начинает. То есть откуда взялись силы? И мы когда с Татьяной изучали концентрацию, там оказалось ураганное содержание солидрозида, ему же выжить надо, этому растению. И еще производные коричной кислоты, которые тоже, в общем-то, вот усиливают, да, вот эти все свойства. А для мужчин это еще усиливается их мужская сила. Благодаря именно вот таким
растениям. Все как в жизни. Кто в горах растет, тот крепкий. Поэтому борцы, штангисты.
Да, поэтому мне, конечно, очень обидно то, что вот такое хищническое идет варварское заготовка вот этих именно краснокнижных редких растений. И... Проблема-то та же самая, что с животными, да? Когда это особо охраняем природные территории, там как-то худо-бедно инспектора отслеживают. А когда это уже в другие территории, там уже просто вот должно преобладать и чувство меры, и все-таки экологическое образование наше должно, не должно, а и просвещение, и образование тут все-таки, и, может быть, вот этот наш экологический туризм, который мы сейчас активно стали развивать. Я, в общем-то, стояла у истоков этого развития с Натальей Муралевой, к сожалению, ныне уже там ушедшей на радугу. И вот побольше, скажем, информационных плакатов, побольше вот этих лекций, потому что, опять-таки, вот туристы, которые приезжают в ту же самую Инту, местное население зарабатывает тем, что доставляет их на Уралах, значит, разные места. И вот я не знаю, то ли этих уже водителей обучать как местных гидов, да, которые бы уже предупреждали и говорили, что вот здесь, вот, пожалуйста, ведите себя так.
Я усилю ваш тезис, потому что, смотрите, если в вопросе с браконьерами, с ружьем, это вопрос, ну, все-таки узкий, да, это все-таки социальная группа, не все охотники, то здесь это может быть любой. А учитывая, что большинство это жители городов, так или иначе, плюс деградация образовательная общая, человек может и не несет, у него зла нету. Он просто в этом, вот то, что вы сейчас рассказали, я 80% не знал. Ну, про пестик-тычинку я помню со школы, да? А вот, и он даже будет это срывать не потому, что со зла, там, что он может знать? Про эдельвейсы человек что-то знает, да? Ну, вот то, что распиарено, то, что называется. А информационной работы в данном случае будет, в общем-то, достаточно. Тем более, человек современный, если он увидит информационный плакат в этом же Урале, где ему везут, и там будет какой-нибудь QR-код установить приложение, где ему будет прям... Причем это же может быть в игровой форме.
Конечно.
Наведи камеру на растение, тебе напишут, что это, и там сразу загорится что-то красное.
Да.
Ни в коем случае не трогай, это будет там... И многая часть людей уже даже остановится. Потому что так же он что, сорвал просто в гербарий, куда-то в книжку засунет. И, ну, максимум. Это же...
Ну, да. Если вот не будет такого желания тут же надрать очень много, если он будет знать, что это лекарственное растение, причем очень такое полезное и так далее. То есть, вот здесь тоже... То есть, как бы, понимаете, в той же вот Ленинградской области на особо охраняемой природной территории сейчас у них аудиогиды есть. И плакаты там стоят. Там другая ситуация, вот, о которой мы поговорим с вами, может быть, позднее, именно о развитии экологического туризма. То есть сейчас кто в лес, то под дрова, все развивать стали вдруг экологический туризм. И в основном на особо охраняемой природной территории, забывая о такой вещи, как рекреационная нагрузка. То есть мы сейчас устремились в создание экотроп, строительство беседок того и сего, чуть ли не горнолыжных спусков. А когда, извините, 10 тысяч человек пройдет на этот горнолыжный спуск и пробежится, что от него останется? И это особенно касается уязвимой природы Арктики, когда тенденция, естественно, захватила и развитие этого экологического туризма в Арктике и именно на особо охраняемых природных территориях.
Ну, то, что вы рассказывали, очень почвы.
Да.
Маленький слой, и его вытоптать, это вообще...
С этими самыми редкими растениями. Мы сейчас это наблюдаем очень хорошо на Печорно-Илыческом заповеднике. Это плато Мань-Пупынёр, вот эти вот каменные болваны, которым сейчас вот привозят. И там просто место паломничества, все хотят. И, в общем, от этого очень страдает местная флора. И я думаю, что фауна тоже.
Я думаю, что это вообще отличная отдельная тема для беседы и лекции. Это вообще флора и, ну, вот, флора и фауна Арктики. Особенно флора. Это ваша
любимая.
То есть, для того, чтобы объяснить или сказать, а что именно там растет, чем оно отличается, что мы потеряли, что мы рискуем потерять. То есть, это вот очень. И вот про экологический туризм, то есть, каким он должен быть цивилизованным.
Да.
Почему не надо путать экологический туризм с просто развлечением и просто...
С отдыхом на природе.
Шашлыками, скажем так, в Арктике. Вот. И очень важно тут не стесняться передовой опыт учитывать.
Да-да-да.
Тем более, он же есть и у нас передовой опыт, и... На Западе и на Востоке, кстати. Надо и китайский, я думаю, и японский. Насколько из того, что я как непрофессионал знаю, что там вот в Японии тоже этим очень славится.
Ну, понимаете, сейчас опасная тенденция вот в Карелии. Они попросили вообще мне сказать. Я скажу, потому что Минприрода решила объединить в одну дирекцию 4 национальных парка Карелии крупных.
А зачем?
Не знаю, экономия средств.
Оптимизация.
Вот, понимаете, мне сейчас уже вот в телефон 4 больших обращения населения Республики Карелия. Они мне все материалы же писали.
Это какой-то эффективный менеджер в Москве решил, что ему...
Минприроды, а эффективный менеджер-то.
Ну, как нас учили, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Да? То есть, это есть конкретный человек, который... А что бы нам оптимизировать? А вот это? В одном субъекте федерации?
Да, понимаете, я просто когда говорила 5 групп причин возникновения проблемы, одна из причин на 4-м плане, а иногда и на 3-м, это отсутствие знаний и профессионализма. К сожалению, у нас сейчас, если взять ведомство, то мы знаем, да, что одним ведомством управляет пограничник, другим ведомством ветеринар, типа там геологического ведомства и так далее и тому подобное. Но раньше это был всего один человек, а остальные были профессионалы. То сейчас это сплошняком. Все менеджеры, не разбирающиеся вообще в отраслях.
Это наша тотальная проблема. Еще у меня тоже поделюсь своим наблюдением. Я вообще давний, как бы, ну, она не моя идея, но я ее просто постоянно акцентирую. Что нам нужны кочующие органы власти. То есть, если это Минприроды, во-первых, она должна находиться на природе. Лучше, а не в большом городе. А во-вторых, еще и перемещаться. То есть, ничего страшного нету. Современные информационные технологии, вот эти вот бумажные архивы возить уже не надо.
Да,
ну, как раньше. Да, почему оно в столице? Да. Потому что нужно весь архив. И, пожалуйста, 5 лет вот она поработала в Северо-Западном федеральном округе Минприроды. Переехала на 5 лет куда-нибудь в Сибирь, на Дальний Восток. Во-первых, они не будут прирастать... корнями, не будут строить себе особняки. Ну, они, в общем, хоть посмотрят, как жизнь в России организована.
Фантаст. Ой, фантаст.
Ну, как бы...
Ну, тут еще все-таки не забывай, что у нас, видишь, с этой, я считаю, гибельной административной реформой с 2005 года, которая началась, она вообще-то, предпосылки были раньше... Вот, у нас же практически законодательство стало меняться. Лесной кодекс, водный, с 2005 года, да? Вот. И получается, что многие федеральные полномочия передали регионам. А как регионы уже с этим справляются, если деньги, если кадры и вообще хороший ли губернатор тоже влияет? Это уже другой вопрос. То есть здесь еще должен быть и контроль, и надзор за регионом. Но я так думаю, что, в общем, это была очень большой ошибкой. Вот это мое мнение как чиновника, 11 лет проработавшего в Минприроде.
Вам виднее. Я в данном случае как бы только прислушиваюсь.
А вот по поводу того, что федеральный орган вот так вот поездил, и по это сам, я считаю, что да, в этом есть...
Значит,
называется
будем,
разумное
будем
зерно, да.
На этом, потому что поживет, посмотрит, иначе не будет отрываться от земли.
Да.
Тем более у нас есть примеры, в том же Советском Союзе было это...
Ой, знаете, как хорошо видно, потому что я была в Координационном совете с Данилом Данильяном, агент США по международному развитию. И там у нас как раз была огромная программа по сохранению поддержки биоразнообразия, особенно Дальний Восток. И мы там столько денег тогда выделили в морском заповеднике на этой экотроп и все. То есть я там думала, что просто, знаете, ну уже. И тут уже, в общем, вроде программа закончится. Все, я думаю, поеду-ка я съезжу вот в отпуск и заодно и посмотрю. То есть свою гордость. И когда я приехала на эту экотропу, ну, во-первых, я не знала, что это тропа. Я только когда увидела, знаете, бумажки в скотче приклеены к этим самым, и мне сказали, что это экотропа. Я говорю, боже мой, там, ну, там многомиллионные, миллионы долларов вообще вкладывались вот в эти программы. Это вот, понимаете, я вот воочию все это видела. А ведь эти отчеты, все
отчеты,
эти
презентации
были такие, что я думала, что я тут вообще вот сейчас в рай попаду.
Это ж наша проблема, которую еще Салтыков-Щедрин
написал. Ой, мама, да. Ой, мама,
да. Поэтому в России, в общем-то, набор проблем ну, не меняется. Просто меняется уровень технологий. Как тут у нас скотчем наклеено, а там 100 лет назад была бы табличка гвоздиком.
Да, ну вот, пока все.
Вероника Михайловна, огромное вам спасибо. Мне было очень познавательно. Я надеюсь, мы продолжим беседы, лекции. Уважаемые зрители, я напоминаю, это совместный проект по просвещению с проектным офисом развития Арктики. И сегодня нашим гостем была Вероника Михайловна Тарбаева, профессор, доктор биологических наук и председатель Центрального совета Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз». Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо вам. До новых встреч.
А на этом все.